«Выглядишь хуже некуда», — сообщил в виде приветствия Рон, пришедший, чтобы разбудить Гарри.
«Это ненадолго», — зевнув, ответил тот.
Гермиону они нашли внизу на кухне. Она с несколько маниакальным выражением, которое у Гарри ассоциировалось с пересдачей экзамена, сидела над поданными ей кикимером кофе и горячими булочками.
«Мантии»,
— произнесла она, поприветствовав Рона и Гарри нервным кивком, и снова начала рыться в своей бисерной сумочке.
«Оборотное зелье, мантия-невидимка, отвлекающие обманки, возьмите на всякий случай по паре штук, блевальные батончики, кровопролитные конфеты, удлинители ушей».
Проглотив завтрак, они поднялись в вестибюль. Кикимер проводил всех троих поклонами и обещанием приготовить к их возвращению бифштексы и пирог с почками.
— Какой он все-таки милый, — любовно сказал Рон. — А я-то хотел отрезать ему голову и приколотить ее к стене.
На верхнюю ступеньку крыльца они вышли с особой осторожностью. На окутанной туманом площади так и торчали двое пожирателей смерти с опухшими от бессонной ночи рожами. Гермиона трансгрессировала с Роном, потом вернулась за Гарри. После обычного краткого полета в удушающей тьме Гарри оказался в узеньком проулке, где должно было начаться выполнение первой части их плана. Если не считать двух мусорных баков, в проулке было пусто. Первые сотрудники министерства обычно появлялись здесь не раньше 8 утра.
— Ну так, — взглянув на часы, сказала Гермиона. — Они будут минут через 5. И когда я ее оглушу...
— Мы знаем, Гермиона, — твердо сказал Рон. — Только мне казалось, что открыть дверь мы собирались еще до того, как она покажется.
Гермиона ахнула. — Чуть не забыла. Отойдите-ка.
Она ткнула палочкой в запертую на висячий замок густо изрисованную дверь пожарного выхода, и дверь со скрежетом распахнулась. Темный коридор за ней вел, как они выяснили во время разведывательных вылазок, в пустой демонстрационный зал. Гермиона захлопнула дверь, чтобы та выглядела по-прежнему запертой.
— А теперь, — сказала она, повернувшись к стоявшим посреди проулка Рону и Гарри, — мы снова надеваем мантию-невидимку и...
— И ждем,
— закончил Рон, набрасывая мантию на голову Гермионы, точно платок на клетку с попугайчиком, и выкатывая глаза на Гарри. Через минуту с небольшим раздался тихий хлопок, и примерно в футе от них возникла трансгрессировавшая министерская волшебница. Маленькая, с развивающимися седыми волосами, она мелко-мелко заморгала от яркого света, солнце только что выглянуло из-за тучи. Впрочем, наслаждаться неожиданным теплом ей пришлось недолго. Беззвучно произнесенное Гермионой оглушающее заклятие ударило ее в грудь, свалив на землю.
— Хорошая работа, Гермиона, — сказал, вылезая из-за мусорного бака Рон.
Гарри стянул с себя мантию-невидимку. Втроем они затащили маленькую волшебницу в темный, ведший за кулисы зала коридор. Гермиона выдернула у нее несколько волос, опустила их во фляжку с мутным оборотным зельем, которую достала из бисерной сумочки. Рон тем временем обшаривал сумку чиновницы.
«Ее зовут Муфалда Хмелкирк»,
— сообщил он, прочитав карточку, которая обозначала их жертву как референта сектора борьбы с неправомерным использованием магии.
«Это тебе лучше взять, Гермиона, и жетоны тоже».
Рон вручил ей несколько найденных им в сумке золотых монет с стесненными буквами «ММ». Гермиона выпила оборотное зелье, уже обретшее приятный светло-лиловый цвет, и через секунду обратилась в вылитую Муфалду Хмелкирк. Пока она снимала с носа Муфалды очки и водружала их на свой, Гарри поглядывал на часы.
— Запаздываем. Мистер Магическое Хозяйство появится здесь секунду на секунду.
Они торопливо закрыли дверь, оставив за ней настоящую Муфалду. На этот раз под мантией-невидимкой укрылись Рон с Гарри. Гермиона осталась на виду. Через несколько секунд послышался новый хлопок, и появился маленький, смахивающий на хорька волшебник.
— О, здравствуйте, Муфалда.
— Здравствуйте,
— вибрирующим голосом произнесла Гермиона.
— Как вы себя сегодня чувствуете?
— По правде сказать, не очень,
— ответил маленький волшебник, и впрямь выглядевший совершенно пришибленным. Гермиона и он направились к главной улице. Гарри и Рон крались следом.
Очень жаль, что вы нездоровы,
— сказала Гермиона, перебив волшебника, уже приступившего к подробному рассказу о своих неурядицах. Нельзя было позволить ему добраться до улицы.
— Вот, возьмите конфетку.
— Что?
— А нет, спасибо. — Но я настаиваю,
— с напором заявила Гермиона и сунула ему под нос пакетик с батончиками. Маленький волшебник испуганно взял один. Подействовала эта отрава мгновенно. Едва волшебник коснулся батончика языком, беднягу начало рвать так, что он даже не заметил, как Гермиона выдрала с его макушки клок волос.
— О, Господи!
— сказала она, глядя, как несчастный поливает рвотой переулок.
— По-моему, вам следует взять на сегодня отгул.
— Нет, нет!
— сдавленно произнес он и испустил новую струю, не оставляя, однако же, попыток добраться до улицы. Даром, что двигаться по прямой ему уже не удавалось.
— Я должен сегодня... должен... Ну, это просто глупо!
— сказала встревоженная Гермиона.
— Нельзя приходить на работу в таком состоянии. — Думаю, вам лучше направиться к святому Мунго. Пусть там выяснят, что с вами.
Сотрясаемый позывами волшебник упал на четвереньки, но все еще пытался ползти к главной улице.
— В таком виде являться на работу нельзя!
— закричала Гермиона. В конце концов волшебник с ней согласился. Цепляясь за испытывавшую отвращение Гермиону, он кое-как встал, повернулся на месте и исчез, оставив после себя лишь портфель, который Рон в последний миг вырвал из его руки, да летевшие по воздуху ошметки рвоты.
«Оф!»
— сказала Гермиона, приподнимая подол мантии, чтобы не замочить его в лужах блевотины.
«Все-таки было бы проще оглушить его».
«Ну да», — отозвался Рон, вылезая с портфелем в руке из-под мантии-невидимки. «Но я по-прежнему думаю, что гора бесчувственных тел привлекала бы к себе слишком большое внимание. А любит он свою работу, верно? — Ну, ладно, ну давай сюда волосы и зелье. Через пару минут Рон стоял перед ними. Такой же маленький, как приболевший волшебник, и столь же похожий на хорька. На нем была темно-синяя мантия, которую Рон обнаружил сложенную в портфеле.
— Странно, что сегодня он ее не надел. Ведь так на работу рвался. И, кстати, если верить бирке, на спине мантии мое имя... Редж Кроткот. Ну, теперь жди,
— сказала Гермиона, так и оставшемуся в мантии невидимки Гарри.
— Через пару минут принесем тебе волоски.
Ждать пришлось минут 10. Однако Гарри, проведшему этот срок в залитом рвотой проулке у двери, за которой лежала оглушенная Муфалда, он показался куда более долгим. Наконец Рон с Гермионой вернулись.
— Кто он, мы не знаем,
— сказала Гермиона, протягивая Гарри несколько курчавых темных волосков.
— Но у него так пошла носом кровь, что его пришлось отправить домой. — Погоди, он довольно рослый, тебе понадобится мантия побольше.
Она достала из сумочки несколько постиранных кикимером старых мантий, и Гарри отошел в сторонку, чтобы принять зелье. Когда болезненная трансформация завершилась, в нем оказалось больше 6 футов роста, да и сложение... — понял Гарри, взглянув на свои весьма мускулистые руки, он имел мощное. Мало того, он был бородат. Гарри спрятал под новую одежду очки и мантию-невидимку и присоединился к друзьям.
— Господи, страшный какой!
— сказал Рон, окинув взглядом нависшего над ним Гарри.
— Держи жетон!
— сказала Гермиона.
— И пошли, уже почти 9.
Из проулка они вышли вместе. По тротуару двигалась масса людей, направляясь к ограде из черных металлических пик, возвышавшийся ярдах в 50 отсюда, примыкая к 2 лестничным маршам. Один был обозначен буквой «М», другой — буквой «Ж».
— Ладно, через минуту увидимся,
— нервно сказала Гермиона и засеменила вниз по дамской лестнице. Гарри и Рон присоединились к множеству странновато одетых мужчин, спускавшихся в обычный, на первый взгляд, подземный общественный туалет с выложенными черной и белой плиткой стенами.